подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня – французский социолог Ранан Эрбуэ. Недавно у него вышла новая книга «Припыненная революция. Белорусы супрать авторитарной державы».
Доктор Эрбуэ, щиро дякую, что нашли час погуторить.
Вітаю, дякую вам.
If I correctly translate the
French... Калі я правильно перекладаю з французької назви вашої книги, вона починається за словом «припинена революція». Ці люди, з якими ви розмовляли для книги, відчували, що революція припинена, але не скончена. Ці мають вони надію?
But not finished. Do they have hope?
The title has been chosen at the end of the writing of the book.
Назва була обраная у самым канцы, калі кніга ўжо дапісвалася. Сведчанні, якія я збіраў у Вільні, у Варшаве, у Празе, былі ад людзей, якія перажылі траўмы. Бо яны ўдзельнічалі ў супрацьстаянні ў Беларусі, яны сутыкнуліся з пагрозамі з боку рэжыму, ім давялося збегчы за мяжу. Я сустракаўся з імі праз некалькі тыдняў ці месяцаў пасля таго, як яны былі вымушаныя пакінуць Беларусь. І на той момант яны былі нібыта зняволеныя ў гэтым мінулым, у сваіх адчуваннях. Яны не разважалі пра надзею, але казалі пра свае надзеі ў жніўні 2020 году. Яны не расказвалі мне пра надзеі на момант нашых гутарак. Калі я скончыў рукапіс гэтай кнігі, я абраў для яе назву «Прыпыненая рэвалюцыя», бо я лічу, што для беларускага грамадства час, выглядае, можна падзяліць на тое, што было да 2020 году і пасля. Рэвалюцыя, пратэсты, хваляванні ў Беларусі памянялі тое, як беларусы разумеюць саміх сябе, сваё грамадства, чаго яны хочуць у палітычным жыцці. Я выбраў гэтую назву, каб падкрэсліць той факт, што нават калі цяпер адбываюцца агромністыя рэпрэсіі ўнутры краіны, улады не могуць кантраляваць меркаванні людзей, іх думкі.
The power, the authorities cannot control what people have in their minds.
Для гэтай кнігі ви розмовляли приблизно з 30 особами. На вашу думку, ці гэтыя люди більш-менш адлюстровують протестовий рух у Білорусі?
It's not possible to have this goal to be representative.
Немагчыма ставіць задачу, каб была некая рэпрэзентацыйнасць, калі ў вас толькі 30 чалавек. Я проста хацеў мець розныя погляды і з дапамогай гэтых розных поглядаў патлумачыць французскім чытачам, што адбылося ў Беларусі. У мяне былі мужчыны і жанчыны, людзі, якім было 20 гадоў і якім было 40, 50 ці 60. Былі людзі з Менску і з розных іншых гарадоў. Былі студэнты, універсітэцкія выкладчыкі, журналісты, рабочыя заводаў. Я спрабаваў сабраць розныя погляды. Але з навуковага гледзяшча немагчыма сказаць, што гэта рэпрэзентацыйна. Я хацеў распачаць дыскусію і выклікаць інтарэс да такіх даследаванняў. І я лічу, што гэта калектыўная праца. Трэба намаганні многіх людзей, каб паказаць, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе. Я адзін не магу гэта зрабіць праз 30 інтэрв'ю, але я спадзяюся, што такім чынам французскія чытачы здолелі адчуць, што адбылося.
So what questions did you... На якіх пытаннях ви засяроджували увагу? Што найперш ви хацелі даведацца пра падзеі 2020 году?
In fact, I wasn't not able to go to Belarus.
Я не здолеў паехаць у Беларусь у жніўні 20-го году, а потым, пачынаючы з верасня і кастрычніка, рэпрэсіі былі ўжо настолькі сур'ёзныя, што я палічыў немагчымым рабіць інтэрв'ю з людзьмі ўнутры краіны. Таму я вырашыў сустрэцца з людзьмі ў Літве, Польшчы і Чэхіі. Я даволі добра ведаў, што адбылося, бо я чытаў газеты, як французскія, гэтак і незалежную прэсу па-расейску, але гэта не адно і тое ж. Ведаць пра вялікія падзеі і сустракацца з людзьмі, якія мелі такі канкрэтны досвед удзелу ў пратэстах і змагання з рэпрэсіямі. Таму я лічу, што кожная гісторыя, якую мне расказалі, гэта шлях да таго, каб лепш зразумець, што адбылося ў Беларусі.
So I think that every story which was proposed to me is a way to better understand what happened in Belarus.
Did you manage to come to certain conclusions about?
Чи змогли ви прийти до яких висновок про ті події, почувши нечто, чого не було у французьких газетах, у незалежній пресі по-російську, яке розуміння, яке ви отримали з цих особистих утрок?
What was
interesting, it was.
Вельми цікаво було тое, што я атрымаў пацверджанне таго, пра што пісалі журналісты. Як пра фактары ў падзеях 2020 году, пандэмія ковіду, ролі Ціхановскай апазіцыі ў выбарчай кампаніі, ці шырэйшыя фактары, візавая палітыка ў развязу ў папярэднія 15 гадоў альбо ўплыў IT-сектару, які займаецца вытворчасцю тэхналогій і інфармацыі. Калі слухаеш гэтыя гісторыі, вельмі важна, як людзі вырашылі ўзяць удзел у пратэстах. Бо многія з гэтых людзей у мінулым не ўдзельнічалі ні ў якіх дэманстрацыях. Цікава, што было некалькі крокаў. Напрыклад, вы ўпершыню ўзялі ўдзел у дэманстрацыі 16 жніўня, і ўсё вашае жыццё змянілася пасля гэтага ўдзелу. Гэта вельмі ўражвала ў такіх інтэрв'ю. Таксама вельмі важным было пытанне часовасці ў 2021 годзе, калі рэпрэсіі сталі настолькі моцнымі, што было ўжо немагчыма ўдзельнічаць у вялікіх дэманстрацыях. Але людзі спрабавалі захоўваць змаганне супраць улады, хоць гэта было настолькі складана. Гэтую тэму можна было толькі нязначна закрануць у такіх інтэрв'ю. Апошняя важная тэма – гэта тое, як цяжка было выехаць з краіны, бо былі захады, звязаныя з ковідам, а потым скасавалі палёты з Беларусі ў еўрапейскі звяз пасля траўня 2021 году. Людзі абіралі розныя шляхі, каб выехаць, і гэта таксама ўражвала.
Belarus to European Union after May 2021 and so on. So the different path adopted by people to go abroad was also striking.
Your previous book about Belarus was called A Taste for Oppression.
Ваша папярэдняя кніга пра Беларусь называлася «Прыхільнасць да прыгнёту» і грунтавалася на палявых даследаваннях у сельскай мясцовасці, на гутарках з працаўнікамі калгасу. Вы уже сказали, что для теперешней книги разговаривали с людьми, многие из яких до 2020 года не удельничали в демонстрациях. Те были сярод их люди, которые казали, что ранее были цалком задоволены режимом, а потом нечто поменялось. Перед 20-м годом, те у
20-м годе.
Yes, my last book, A Taste for Oppression, the title is not the whole thesis of the book. I just try to.
Варта адзначыць, што ў маёй папярэдняй кнізе «Прыхільнасць да прыгнёту» нельга атайсамліваць назву і галоўную думку кнігі. Я проста спрабаваў паставіць пад пытанне тое, што людзей у сельскай мясцовасці разглядалі як традыцыйнае апірышча рэжыму. У той кнізе я паказаў, што ўсё не настолькі проста для разумення. Так, яны часам падтрымлівалі, але насамрэч таксама была дыстанцыя ў адносінах, і канфігурацыі гэтых адносінаў у сельскай мясцовасці былі даволі крохкія. І ў жніўні 20-го году нават у невялікіх мястэчках і вёсках былі сведчанні людзей, якія выходзілі з бел-чырвона-белымі сцягамі, каб паказаць, што яны супраць Лукашэнкі. У сельскай мясцовасці не было такой аднароднасці ў меркаваннях. Але там мне было цікава, як людзі падтрымліваюць ці як адаптуюцца да такога тыпу рэжыму. Гэтая кніга выйшла ў свет па-французску ў жніўні 20-го году, праз 10 дзён пасля пачатку пратэстаў. У маім новым даследаванні для мяне было новым тое, што я размаўляў з людзьмі, якія не паходзілі з сельскай мясцовасці. У мінулым некаторыя з іх, магчыма, лічылі, што рэжым Лукашэнкі не такі ўжо і кепскі, але агулам людзі захоўвалі вельмі вялікую дыстанцыю да рэжыму. Яны не хацелі ў гэтым удзельнічаць. Яны проста мелі свае ўласныя мэты ў жыцці. Мець добрую працу для сябе і для сваіх дзяцей. Падарожнічаць за мяжу. Такія рэчы. Наконт 20-го году ўражвала, і я ведаю, што для беларусаў гэта відавочна, з'яўленне таго, што гэта мы разам. І я думаю, што гэтая рэальнасць, гэтая рэпрэзентацыя, гэтая практычная мы, унікальная ў гісторыі Беларусі.
Is, I think, what is unique in the history of Belarus.
Did you ask people and what?
Ці задавалі вы пытанні і ці атрымалі адказы, чаму, на думку людзей, спроба рэвалюцыі ў жніўні 20-го году і ў наступныя месяцы не была паспяховай?
Why this revolution was not successful?
Я не ставив питання таким чином. Я хотів тільки довідатися про їх досвід, але часом я питався, чи мається ви шкодування, чи шкодуєте про нечто. Агулом люди відказували, ні, я не шкодую ні про що. Мені хотілося в гэтым удзельнічаць, і гэта було такое шчасце 16 жнівня. Люди описывали гэтую дату як вельмі эмоційны день. Часом у некоторых інтерв'ю люди казали, магчыма, мы былі занадто наивные. Мы верили, что покольки нас так шмат на улицах, покольки нас большасть, дык улады повинна пачаць з нами диалёг. Так само зрэдку гучали думки, что у некоторые дни, калі на улицах было шмат людей, было б эффективно захапіць некий будынок ці стратегічное место в городе. Але у моих интервью гэтая думка не была пашырная. Тут я зноўку ж паўтаруся, что не могу казать, быццам гэтые 30 интервью репрезентуюць усю революцию.
I repeat that I have not the pretension to explain the whole revolution with only 30 interviews.
Ці люди ніяк закраналі фактор Росії у гэтых гутарках? Ці гэта було паза абсягам із успамінаў?
In my interviews, I begin with the beginning of 2020.
У своїх інтерв'ю я питався про події від початку 20-го року до часу, коли люди приїжджали у нову країну. Коли вони казали про 2020 год, я думаю, що Росія була паза сферою спомінів. Але після 24 лютого 22-го року, відомо ж, повстало питання війни в Україні. Люди казали, що їм соромно про згета, що вони вельми засмучені і що вони розуміють змагання супроць Лукашенка і змагання супроць Путіна зв'язаними між собою.
Я задаю гэтае пытанне не ў кантэксце маштабнага расійскага ўварвання ў 22-м годзе, але падзею 20-го году. Калі Пуцін пасля тыдня пратэстаў зрабіў заяву, што Расія гатовая дапамагчы Лукашэнку пры патрэбе, многія аналітыкі сказалі, што гэта ясны сігнал з беларускім палітычным элітам, у тым ліку так званым сілавікам. Наколькі разумею, з вашага досведу, большасць людзей, з якімі вы размаўлялі, не думалі пра такія рэчы.
Гучала ідея, що з'явилося розуміння, хто такі ми. Ми як народ. Гэта форма грамадзянства, і гэта таксама палітычны дыскурс. Бо гэтае «мы» адрознае ад таго «мы», якое вызначыў Лукашэнка. Так бы мовіць, ад савецкага «мы». Людзі прынялі бел-чырвона-белы сцяг. Выглядае, што яны сталі больш, чым раней выкарыстоўваць беларускую мову. Гэта, на маю думку, форма вызначэння таго, хто ж уваходзіць у такое «мы». І яно адрознае ад расійскай ідэнтычнасці. Але змаганне супраць Лукашэнкі, калі судзіць паводле маіх інтэрв'ю, не было змаганням супраць Расіі. Аднак ад 22-го году змаганне з аўтарытарызмам таксама пашырылася на Расію.
Fight against authoritarianism is enlarged to Russia also.
Ці ви дагэтуль маєте магчымасць кантактаваць з людзьмі ў Беларусі? Не для кнігі, але агулам.
Я спрабую захоўваць кантакты, але гэта цяжка.
Ці ви бачите великі адрозненні у поглядах тих людей, які з'їхали, і тих, хто залишився в Білорусі, коли вони ще здольні відказувати на ніякі питання про життя в Білорусі?
When I have contacts with people inside Belarus, I never speak about politics. I just want to.
Калі я контактую з людьми у Беларусі, я ніколи не розмовляю про політику. Я просто хочу переконатися, що вони в порядку, що вони в безпеці, бо я не хочу, каб вони трапили під погрозу про розмови со мной. Тому я не можу аналізувати, що відбувається в Україні на основі гэтых розмовів. Я просто питаюся у людей, які знаходяться у вигнанні, про їх відносини со сваяками, сябрами і знайомими, які ўсё яшчэ ў Беларусі. Я спрабую зразумець нешта з гэтага, хоць часам гэта цяжка, але сам я асабіста не стаўлю такіх пытанняў.
Sometimes it's difficult, but I do not personally do any inquiry about that.
You already mentioned How this situation with the Russian invasion in 2000.
Вы уже згадали, что российское ворвание в 22-м году поменяло погляды некоторых людей у выгнания. Але, насколько я разумею, вы в своей книге так само показываете, как поменялся статус белорусов у выгнания. Бо белорусы теперь громадяне краины, якая является соагрессором в этой войне. Ці в вашей книге люди описывают такие свои досы?
Have the people described their experiences in the book?
Троху так. Я робив інтерв'ю від листопада 21-го року до червня 22-го. Тому некоторые мои интервью не связаны с войной, а некоторые отбывались одразу после початку войны. У некоторых сведчаннях люди крыху не покоились, что может отбыться зиме, бо их будут идентифицировать как союзников Путина и прихильников Лукашенки, навод колен змагались супрать диктатора. Часто это были больше хваляванні, чем реальность. Яны чули от некого, что нечто отбылося со знакомыми. Часом были тяжкости во Украине и Польше. Тепер я починаю новую серию інтерв'ю, і я буду фокусуватися на досвіді вигнання. Некоторые люди сутикалися з проблемами, але гэта тільки початок моєго дослідження. Тому я пакуль не могу робити ніяких агульних висновов про гэта. У людей, з якими я сустракався, не було серйозних проблем з візами і гэтак далей.
General conclusions about that. For the people I met, there were not really problems with visas and so on.
Ці плануєте нову книгу про білорусів у вигнанні?
New book, I don't know. I wrote this book about the revolution.
Наконт новой книги я не ведаю. Я написал эту книгу про революцию за вельми короткий час, бо я сустракался со своими суразмовцами 6 месяцев, а потом написал книгу за 4 месяца. Для человека, который работает в университете, это вельми короткий час. Я думаю, что мне теперь треба час, каб зрозуметь этот опыт выгнания. И я лечу, это вельми важно, зрозуметь, как белорусы в выгнании спробуют побудовать новое житё. Спробують заховать свої надії на зміни внутрі країни, як вони заховують сувязі з людьми внутрі країни. Це вельми важно, бо тепер шмат таких людей у європейським зв'язі, і Євразв'яз повинен оборонити їх права і не отаясамлювати їх з режимом, супроти якого вони змагаються.
Union have to protect them their rights and not to identify them to the regime they fight against.
You already said that you mostly in
Ви вже казали, що у своїй книзі концентрувалися на подіях минулого. Люди описували свій досвід під час подій 20-го року. Але все одно, чи почули ви ніяке агульне бачення нової Білорусі серед людей, з якими ви гутарили? На вашу думку, чи вони поділяють ніяку агульну ідею країни, у якої їм хотілося б жити, і того, як гэтага досягнути?
And how to get them?
I think it's very simple. A free Belarus.
Я думаю, что это вельми просто. Свободная Беларусь. Без самодурства, с повагой до законов, с повагой до человеческой годности и с повагой до их голосу на выборах. Тому мне здается, что агульная надея вельми поширенная и видовочная. Проблема в том, что мы не ведаем, коли у будучини гэтые надеи смогут реализоваться.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы на канале «Гісторія на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергей Абламейка. Як пераадолець адчужанасць паміж беларусамі і літоўцамі? Ці магчымыя змены ў гістарычнай свядомасці літоўцаў, калі мова ідзе пра гісторыю Вялікакняства Літоўскага і разуменне гэтай дзяржавы? Што для гэтага павінны зрабіць беларусы? Про гэта і пра іншае мы паговорым з літоўскім гісторыкам, дырэктарам Інстытуту Вялікага Княства Літоўскага ва Універсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе, доктарам Русцісам Камунтавічусам, які нядаўна выдаў сваю гісторыю Беларусі па-літоўску. Гэта першая гісторыя Беларусі па-літоўску. Добры дзень, Русціс.
Добры дзень.
Дзякуй, што згадзіліся пагутарыць з намі. Як професійна супольність літовських істориків і студентів сприйняли вашу історію Білорусі?
Тут сложно сказать, такой какой-то статистики нету, но сразу скажу, что она была выдана двумя даже тиражами до сегодняшнего дня. Первый раз была распечатана на конце 21-го года, и довольно быстренько все распродали. Может, это было связано, что недавно, вот случилась сравнительно недавно революция в Беларуси, она еще происходила, еще эхи такие были слышны. Ну, еще не началась война в Украине. Но второй тираж, когда они издали в начале 22 года, он еще не распродан. Вот еще эти книжки остались, но уже не так уж много. Так вот, за эти факты можно судить что-то про популярность книжки. Ну и другой такой, может, факт, может, такая информация, что были рецензии. Немного, конечно, их было. Мы в Литве очень много не пишем рецензий. Так, культура не такая, да. Но они положительно были, как-то каких-то вот нападов, каких-то нападений, да, какой-то очень сильной критики. Я не услышал от своих коллег, и вообще в обществе не было таких каких-то негативных настроений. Так вот, ну, так довольно хорошо все прошло, думаю, и как для Литвы, так, ну, думаю, что было принято нормально.
А ці ёсць планы перакласці вашу кнігу на беларускую мову, ці можа на іншыя мовы?
Ну, значит, тут такая специфика, что я эту книгу писал для литовцев. То есть я её сделал так, чтобы вот читатель, такой типичный литовец, который закончил литовскую школу, который учился истории Литвы, да, по-литовски, а в истории в Литве же большую часть входит история Беларуси. Вот чтоб он, читая эту книжку, что-то понял про Беларусь, да, потому что у нас же была такая ситуация, что вот мы не писали, не говорили и вообще игнорировали Беларусь очень долгое время, и как бы она считалась какой-то такой серой территорией, как бы она входила там в Великокняжество Литовское, но как бы мы ее не видели. Да, и вот поэтому этой вот геополитической новой ситуации, когда идет революция в Белоруссии, вот потом еще война началась. Ну и вообще в такой ситуации, когда у нас самый большой сосед есть именно Беларусь, вот мне показалось очень так важно литовцам рассказать так, чтобы они поняли, чтобы они задумались, да. Ну вот поэтому я целился вот именно на среднего литовца. Поэтому переклад на другие языки, я не знаю, как он будет звучать, если мы переведем на белорусский, на польский, даже на английский. Я думаю, что это будет непонятно, ну, читатель не тот. Хотя, с другой стороны, были разговоры, и поляки интересовались, как там перевести, но ничем не закончилось. Да и белорусы тоже тут вот были всякие вопросы, может, перевести. Но так вот все и закончилось. Так можно сказать, что пока еще нет таких планов переводить. Да, и я сам такой вот, ну, скептичный. Мне лучше всего было бы, чтобы какой-нибудь белорус историк, да, прочитал это, но не так много белорусов, которые читают по-литовски, и сказал, вот, поймут ли это белорусы. Пока что те белорусы, мои коллеги, которые это читали, они не были уверены, что поймут. Ну, может, еще надо, чтобы почитали, подумали, сказали. И вот такие впечатления.
Вы в своей книге пишете, что история уласно белорусов началась с того момента, когда они разом с балтами, литовцами створили Великое князство Литовское. Разам з тым, хоць і не ўсе гісторыкі ў Еўропе, але шмат хто з іх не прызнае сёння, нават у русінах 16-18 стагоддзя беларусаў. Не кажучы ўжо пра часы стварэння Вялікае княства Літоўска. Для іх тут існуе відавочная праблема пераемнасці назваў, ідэнтычнасцяў, палітонімаў, эндаэтнонімаў. Але для вас, вот я гляжу, яна не існуе. Раней вы казалі, што гэтую дзяржаву літоўцы стварылі сумесна з беларусамі, а не заваёўвалі іх. Чаму вы так лічыце?
Ну, не все точно так, как вы сказали вот, в моей книжке. Я думаю, что...
Я читал еще некие ваши интервью, конечно, о прочакнижке.
Но конкретно в книге, да, конкретно в этой книге «История Беларуси», я начинаю историю белорусов намного раньше, чем Великокняжество Литовское. И там и есть Полоцкое княжество, и вообще это вот белорусы, да, как народ, они были кривичи, дреговичи, там всякие другие, но все равно вот история Беларуси, она у меня начинается с очень давних времен, и то есть это далеко не Великое княжество, где эта вот история начинается. Это вот один момент. Другой момент, да, балты, я пишу так и думаю так, что балты сделали большой такой вплыв на белорусов, но этого, я думаю, даже никто и не отрицает. Может, только какие-нибудь там российские там радикалы, да, славянофилы полные. Но все-таки, ну, мы же знаем, что балты мешали со славянами, и там происходили всякие процессы, и белорусы появились вот это, вот на этой большой территории. Какая там часть балтов, белорусов, какая славянов, это уже другой разговор, можно дискутировать. И поэтому как бы не все это логично и нормально. Да, есть историки, которые говорят, что там белорусы появились там 17 века, или если там советскую какую-нибудь историю белорусы читать, там вообще государственность белорусы начинается там с начала 20 века. Всякие рассказы бывают, и тут зависит, может, историков от групп каких-то, от школ, да, как это интерпретировать. Но конкретно я думаю, что у белорусов есть длинная история, такая, как у всех других нормальных народов и стран Европы. Я не думаю, что тут белорусы должны быть каким-то исключением, там, с более короткой историей или там что-то такое. То есть все нормальные народы, все типичные народы Европы пишут свою историю от давнейших времен до сегодняшнего дня, какие эти вот немцы же, они там были расколоты, но они, когда пишут свою историю, так же не соединение Германии, да, в 19 веке, а намного раньше они начинают, и французы, и все итальянцы, все намного раньше. Да и литовцы сами, ну, когда они появились как народ, когда у нас письменность появилась, когда наша настоящая государственность, очень же поздно, но мы свою историю начинаем с древнейших времен. То есть, я думаю, это нормально, надо говорить о белорусах так, как и о всех других. Да, зачем делать какие-то исключения и делать их историю короче? Ну, вот никакого аргументации я тут не вижу. Может, для России это и актуально скоротить как можно больше историю Беларуси и вот сказать, что вот перед тем, как появились белорусы, там все были русины, русские или там часть России или еще что-то. Но для меня, для литовцев, это вот никакого смысла не имеет. И даже я считаю, это какое-то унижение белорусов скорочать их истории, говорить, что вот они только недавно появились, а мы тут во веки веков жили. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, почему. Беларусы такая длинная.
Мне даводзілася пісаць на гэтую тэму таксама пра русінаў. Мы знаходзімся ў Чэхіі, і тут ёсць навукоўцы, якія сцвярджаюць, вас не было ў 16 стагоддзі, былі русіны, это зусім іншае. Вы з'явіліся ў 19 стагоддзі, ці ў пачатку 20-га, у Бельгіі, у Галандыі, у Італіі ёсць такія навукоўцы, у Францыі. Так што гэта рэальная праблема для нас. Тым не менш, у рэцэнзіі на вашу гісторыю Беларусі беларускі этнолог і гісторык Юрый Унукович піша, што метафарычнай і паэтычнай сутнасцю беларускай ідэнтычнасці аўтар лічыць неўтаймаваную вольную фантазію, што выяўляецца ва ўмовах працяглага дэфіцыту свабоды і неймавернай разнастайнасці культурных формаў і з'яў. І тут няма выразных крытэрыяў, дакладна вызначаных тэрмінаў і яснасці. Беларускі свет, пішаце вы, гэта стан, які супярэчыць сам сабе. Вот Унукович так зразумеў і працытаваў вас. Што вы маеце на ўвазе?
Да, тут Унукович записал, да, больше то, что я, может, говорил про поздний период Беларуси, уже про 20 век, как створялась эта идентичность народная, да. Но, в принципе, то я как вижу у белорусов, и я как вот что хотел сказать, так это в первую очередь по сравнению с литовцами, да, потому что литовец, он очень ясно знает, кто он такой. Он очень строго, строго так понимает, да, очерчивает себя. То есть литовец тот, который говорит на литовском языке, да, тот, который живет вот тут в Литве, тот, который знает специфичную вот, историю Литвы, да, все литовцы знают одну историю, в принципе, Литвы, там, где очень ясно описано, кто там наши друзья, кто враги, там, и так далее, какие самые важные битвы, какие наши герои самые великие, и так далее, и так далее. То есть литовец очень ясно понимает, кто он такой. Вот и когда этот литовец сталкивается с белорусом, так он видит, что вот самый большой шок, что белорус может говорить и по-русски, и по-белорусски, что белорус в этом как бы какой-то большой проблемы нету, что у белорусов есть и вот советское наследие, и это вот демократическое, которое вот тоже до конца непонятно, вот литовцу, почему это вот советское наследие должно иметь какие-то позитивные черты, да, потому что у нас это очень строго негативно все. Почему вот одно время может и советское быть и хорошее, и плохое? Почему в одно время белорус может, вот как делали в 2010 году, около 2010 года они отстроили белорусы в одно время и музей Второй мировой войны, да, и палац Радзивиллу. Вот в одно время у них Вторая мировая война и наследие Великокняжества Литовского. И в одно время они отстраивают, например, вот как в Витебске очень хорошо выражено, да, и эти вот церкви вильнюсского барокко 18 века, где символ Великокняжества Литовского и западной культуры. И в том же самом Витебске перед этой церковью стоит памятник Ленину. И вот в одно время белорус может быть и католиком, и этим православным, да, и в одно время. То есть, ну, такие, вот и как вот в Радуне, помню, с литовской группой поехал, и там главная улица кириллицей написана, белорусской кириллицей, улица Ленина, а латинкой та же самая улица, в нем написано, улица Кощельна на польском языке, то есть ну, это вот никак не вкладывается в голове у литовца. Поэтому литовцы никогда не понимали, и я думаю, что долго не поймут белорусов, как это возможно. Как такие противоречивые вещи могут быть в одном человеке, да, в одной нации. И поэтому тот язык, даже которого я выбрал, чтобы описать белорусов, историю белорусов, он такой есть через метафоры, через какие-то вот сравнения, такие ну, через язык символики, да, а не конкретного рационального языка какой-то говора. И вот что я имею в виду. Это один из вариантов, как описать белорусов. Белорусы как культура оксимарона, противоречащая сама себе. И вот этого, кстати, это не только литовцы вот, не понимают белорусов, и вот надо искать таких вот описаний. Не понимают вот эти западные, да, исследователи, которые вы упомянули, там, в Бельгии, в Чехии и так далее, которые говорят про русинов и так далее. Но да, они и не понимают, как это может быть. Да, поэтому они и говорят, что вот у вас очень молодая история, что вы какие-то недозрелые, вот как бы вам скажут многие историки в Западной Европе, которая нация полусформулировалась, какая там молодая нация, да, какая-то без какой-то вот окрещенной идентичной, какая-то между Западом и Востоком, между Россией и Польшей там, и так далее, и так далее. Вас всегда так все описывают, не понимая и даже не пытаясь понять, что такое Беларусь и какая ее суть. Вот, я думаю, это плохая дорога. Я думаю, надо пробовать понимать Беларусь такая, какая она есть, а не между чем-то, между там и кем-то и наполовину такой несозревший. Это никуда не приведет. Вот, и поэтому я и начинаю историю Беларуси намного раньше, чем все другие, или нормально, так как все другие нации начинают. И поэтому я ищу, как рассказать вот человеку, у которого все ясно и все по полкам, как рассказать про нацию, которая есть другая, у которой идентичность есть другая, чем у нас, в принципе, другая. Вот, поэтому вот все это и появляется.
Недавно выпускник исторического факультета БДУ Тимофей Акудович написал в Фейсбуку пост про литовцев и белорусов. И он написал, что не может зрозуметь, чему помеж гэтыми двумя народами, якія шмат стагоддзяў жили разом у одной державе, и мяжа помеж якими узникла только 32 года тому, існуе такая великая отчужанность. Ці згодныя вы з гэтым, і чаму гэта так? І ці ёсць магчымасць гэта пераадолець?
Да, да. Это, конечно, это сложно как-то с этим спорить. Да, разницы очень есть большие, но всё-таки я думаю, что не поверхностные. Я даже один текст написал, но снова, по-моему, только на литовском языке, где я показывал, насколько у нас много общего, да, вот именно между литовцами и белорусами. И это общее не только в ментальных структурах, но и просто в ландшафте, в краеобразии, да, Беларуси и Литвы. Наши города маленькие, особенно города, выглядят так само, да, такие же самые. Это большие такие костелы 18-вечные с двумя башнями, маленькие домики, хаотично разброшенные, деревянные, одна- или двухэтажные. Такого краеобразия нету нигде в Европе, это только в Литве и Беларуси. Ну и ментальная структура наша очень похожа, тут только подольше надо было бы говорить. То есть эти вот разницы, я думаю, они, во-первую очередь, они только в поверхности. В глубине мы очень-очень близко один друг к другу. Вот. А эти поверхностные разницы, они появились из-за того, что, во-первых, у нас был межвоенный период, когда вот эти 20 лет между Первой и Второй войной у нас не было границы. И тогда литовцы очень быстро развивались, но без соприкосновения со славянскими своими соседами, да, потому что граница с Польшей была перекрыта, там, ну, формально шла война, весь межвоенный период между Литвой и Польшей. И мы вообще не общались, но развивали очень сильно свою культуру, свою государственность. И это все отродилось, конечно, после 90-го года. Хотя и в советские времена это был такой очень, очень большое влияние этого межвоенного периода. Результатом этого было то, что мы начали считать белорусов и вообще славян чем-то ниже, да, культурно и цивилизационно ниже, чем мы сами. И просто не общались, не интересовались, просто игнорировали. Да, и поэтому вот это вот учреждение, которое началось после Первой мировой войны, оно длилось, вот, длится до сегодняшнего дня. Вот этот межвоенный период, вот, то, что он сделал очень много, то есть плохого для наших этих связей, но, с другой стороны, конечно, в Литве скажут, что он был очень хороший, и, конечно, это объективная причина так говорить есть, конечно, потому что у нас вот была государственность, и мы потом имели что отстраивать, и очень хорошо понимали, что такое жить независимо, да, после 90-го года. Вот, это один момент, межвоенный период. Второй момент, почему такие разные, это языки. Язык все-таки это другой мир, это другая ментальность, это вообще все по-другому. И у нас в Литве так получилось, что у нас идентичность с начала 20 века, ну, значит, более всего было связано именно с языком. То есть ты литовец, потому что ты говоришь на литовском. То есть все другие люди, даже вот ассимилированные литовцы, тутейшие там всякие, или вот эти белорусы, которые жили на границе с Литвой, даже если они были, себя считали ассимилированными литовцами, или мы их считали ассимилированными литовцами, все равно мы их не считали частью своей нации, потому что они не говорили на литовском. То есть вот литовский язык вообще как таковой имеет очень большую важность для литовцев. И вот это еще одна причина, почему мы так, ну, так далеко. То есть мы не читаем, как бы, белорусской литературы, белорусских книжек. И, ну, и это много-много-много еще говорить можно. Но, я думаю, международный период и языки, вот те, которые нас сделали такими разными, особенно в 20 веке, в начале 21 века.
Добра, тады яшчэ наступнае пытанне ў мяне такое. А як дамовіцца гісторыкам? Мне нядаўна на дзень нараджэння падаравалі цудоўна выдадзены ў 2013 годзе ў Вільні альбом з фотакопіямі дакументаў паўстання 1863-64 гадоў. У абодвух уступных артыкулах прафесар Браніславас Гензіаліс і доктар Дарус Сталюнас паўстанне ў Літве пачынаюць з 11 сакавіка 1863 году і цалкам ігнаруюць факт стварэння Кастусём Каліноўскім у Вільні на паўтара месяца раней, 1 лютага 1863 году, часовага правінцыйнага ўраду Літвы і Беларусі. Я заўважыў, што ў прафесара Гензіаліса ў артыкуле «Станаўленне літоўскай нацыянальнай самасвядомасці і яе праявы падчас паўстання 1863-64 гадоў» ёсць, я б сказаў, грубыя фактычныя і тэрміналагічныя памылкі. А доктар Сталюнас ў артыкуле пад назвай «Мэты паўстанцаў 1863-64 гадоў» Кастуся Каліноўска згадвае толькі адзін раз, калі піша, што ён у ліпені 63 году стаў камісарам Варшаўскага нацыянальнага ўраду ў Літве. І тут таксама цалкам ігнаруецца факт паўторнага прыходу Каліноўскага да кіраўніцтвам, да кіравання паўстаннем у чэрвені 63 году і стварэння так званага «Чырвонага жонту» другога ўраду Каліноўскага. І от мне, як аўтару кнігі пра Каліноўскага і паўстання, пасля прачытання гэтых тэкстаў стала сумна і няёмка за калегаў. Як паразумецца гісторыкам Літвы і Беларусі, на вашу думку, і ці рэальна гэта?
Ну, тут очень фундаментальны такой вопрос, как договориться историкам соседних стран. Только я сразу скажу, что я не думаю, что это проблема только Литвы и Беларуси. Насколько я знаю, вообще в западном мире, во всем западном мире, ни одна страна не переводит учебников своих соседей, не переводит на свой язык учебников своих соседей и не использует их. Потому что все истории всех соседних стран в западном мире пересекаются, Но история очень важна для нации, и поэтому это часть идентичности. Поэтому каждая нация пишет историю со своей колыбельной как-то. И всегда на соседей смотрят, как на врагов, да, на врагов, как на какие-то... история написана, общая история написана соседями значит, профессиональными историками, она всегда будет отличаться от твоей истории. И она всегда будет трактоваться как враждебная, как не такая, как неправильная. Вот поэтому не переводят книги, поэтому они до сегодняшнего дня дискутируют, как решить эту проблему. Да, как вы сказали, одна из решений есть посадить к общему столу вот этих историков соседних стран, чтобы они договорились, да, как писать, вот, например, по Калиновского. И такие проекты были во второй половине 20 века, в начале 21 века, там, между поляками и немцами, между поляками и украинцами и так далее, да, были. Но они никуда не приводят. Никогда не приводят. Очень сложно поменять национальные нарративы. Очень сложно как-то написать истории, которые были бы хорошие для всех. Таких историй даже нету, да, которые были бы хорошие для всех. Никто таких не пишет. А если пишет, то они бывают маргинальными, не делают никакого вплыва нигде. Да, они так и теряются в море этих разных историй. То есть то, что работает, то, что живет, это история, написанная вот самими собой. Да, литовцы пишут историю свою для себя, белорусы для себя, поляки для себя. Поэтому получается вот три разные варианты той же самой истории Великого Княжества Литовского. У нее польскую версию, белорусскую, литовскую. Или вот восстание 63-го года. Да, есть литовская версия, вот, которой вы так испугались. Есть белорусская версия, от которой бы испугались там все литовцы. Есть польская версия, в которой бы там вообще все пугаются, и это очень плохо. Но это нормально, это по-человечески, это так и должно быть. И я вот об этом пишу в своей книге «Истории Беларуси». Я пытаюсь литовцам объяснить, почему белорусы так думают. Но не так, чтобы их там раскритиковать, белорусов, но чтобы объяснить аргументацию белорусов. И объяснить аргументацию литовцев, почему они так написали, как есть у наших учебников. То есть только человек, который понимает аргументацию и одной, и другой стороны, он может что-то понять в прошлом. Но самое главное, конечно, когда ты понимаешь аргументацию своих соседей, ты лучше понимаешь своих соседей. Вот почему литовцы так думают? Вот если вы проанализировать вот этот вот текст, который вы там читали, эти введения, да, Гензелеса и Сталюнаса, вы бы лучше поняли вообще, как устроено мышление литовца. Да, потом подумали, вот почему вы по-другому пишете. Да, тогда бы начали вот анализировать сами себя. Это, конечно, самое важное. Проанализировать, вот почему мы, как народ, думаем вот именно так. Да? И моя история Беларуси больше настроена на то, чтобы, да, мы должны понять белорусов, но самое главное, чтобы мы поняли самих себя, почему мы именно так пишем про свое прошлое.
Дякую, это вот самое Русь, главное. Дякую вам за эту размову. Я хотел, пробачьте, что я вас перебиваю, у нас мало часу. Я якраз про гэта падумаў, калі чытаў гэты артыкул, я якраз падумаў, як бы гэты гісторыкі прачыталі маю кніжку пра Каліноўскае і пра паўстанне. І як. Дзякую вам за гэтую змястоўную размову.
Спасибо вам, спасибо.
На сувязі быў літоўскі гісторык, дырэктар Інстытуту Вялікага Княства Літоўскага ва Універсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе, доктар Русціс Камунтавічус, аўтар першай гісторыі Беларусі по-литовску. У празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар. Беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы-балахоўцы, эй, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малой ты.
Хлопцы-балахоўцы, эй, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «Атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Я Жозеп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінскі крывавая машына назвала ворагамі народу, па праўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога існавання.
Возьмемся за рукі, ворагі народа, шчыльнымі шыхтамі станем перад хатам. Тыя 30 срэбнікаў юнавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць дукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Вінцук Вячорка.